Привет, это подкаст «Охуительные истории». Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет, сегодня в гостях у нас Саша Окунев. Саш, привет, расскажи о себе, пожалуйста, где работаешь, как у тебя дела, как жизнь, что нового?
Ух ты, сколько вопросов. Привет-привет. Я дизайн-лид в команде Озона. Я занимаюсь в основном внутренними проектами, интерфейсами для продавца. Раньше приложил руку к курьерскому приложению, к приложению продавца. В общем, был вовлечен во много проектов и админок внутри Озона. Я давно занимаюсь продуктовым дизайном, интерфейсами и... Считаю, что есть некоторые знания, которыми я бы хотел делиться, поэтому я пишу об этом в телеграм-канале /дизайнер и на сайте одноименном.
Круто. И как давно ты ведешь свой канал в телеграме?
Ну, это началось как маленький бложек в телеграме, в 2017, куда я скидывал какие-то лайфхаки по скетчу, и тогда он назывался «Скетч-дизайнер». Вот. И с 2017 он с переменным успехом существует.
Ну, я бы не сказал, что это прям переменный успех. Ну, то есть сколько у тебя там? Почти 9 тысяч человек. Это вполне себе неплохой результат на самом деле. А в чем был смысл? То есть ты хотел делиться знаниями или преследовал какую-то другую цель?
Спасибо за высокую оценку. Да, я считал, что я чему-то научился, и я хочу этим делиться, потому что... Я видел, что ниша свободна, тогда каналов про продуктовый дизайн и про интерфейсы было не так много. Когда я начинал, в основном дизайнеры в новинку и с подозрением относились к скетчу. И тогда еще многие делали сайты в фотошопе и иллюстраторе, и интерфейсы тоже, не только сайты. И это не считалось чем-то зашкварным, как сегодня.
Слушай, мы вот буквально сегодня с коллегой из Штатов обсуждали различия между дизайнерами в Америке и в СНГ, в том числе и в России, в Казахстане и так далее. Дело в том, что у них чаще всего используют скетч, ну, понятное дело, то есть и появился раньше Figma, и плюс там чаще используются MacBook и так далее, плюс культура покупки лицензии там все-таки началась раньше, то есть какие-то стриминговые платформы, какие-то SaaS-сервисы, да, тавтология получилась. И в то же время в России, в Казахстане, в СНГ, в принципе, все время все на торренте. Figma получилось, вышло там с бесплатным тарифным планом, в то время как Sketch он только на Mac, плюс его нужно лицензию покупать. И получилось так, что у нас все-таки Figma наиболее популярная. Как вы в Озоне пришли к тому, что вы будете Sketch использовать?
Ну, подожди, мы в Озоне... Я, когда пришел в Озон, я сразу использовал Figma, и была еще другая команда, которая делала основное приложение Озона, и тогда в тот момент они были на скетче. Но я пришел к идее использовать Figma гораздо раньше, чем попал в Озон. Я бы хотел поговорить про вообще ту картину, которая сложилась на американском рынке. Потому что там совершенно другие традиции. Как ты правильно сказал, они с удовольствием покупают лицензии, и у них на это есть деньги. И Figma со своим бесплатным планом действительно неплохо зашла здесь. Но дело еще в том, что у Adobe какая-то совершенно озверевшая ценовая политика, которая совершенно никак с российским рынком не вяжется. И поэтому действительно очень много пиратства. Людям гораздо проще было покупать за $100 скетч навсегда, чем платить по 1500 рублей за один только Photoshop.
Ну, все верно, да. Я не помню, в какой-то период времени вообще отказались от технической поддержки в СНГ-регионе, и поэтому намного сложнее стало пользоваться их продуктами. Окей. А скажи, пожалуйста, в Озоне вы поддерживаете дизайн-систему? Как вы это делаете? Вы это сейчас делаете в Figma, да, насколько понимаю?
Ну да, мы давно уже переехали в Figma по всем проектам. У нас ничего нет в скетче, а если что-то есть, какие-то брызги старого величия есть в Zeppelin, это надо все в срочном порядке переносить или прибивать, потому что Ну, мы не ориентируемся больше на тот дизайн, который остался в таком формате. Идет очень бурный процесс про дизайн-систему, про объединение, но, не знаю, я мог бы целый час разговаривать об этом. Мне кажется, наша тема сегодня немножко в другом.
Ну, я думаю, мы минут 5 можем этому уделить, почему бы нет? Потому что дизайн-система на самом деле весьма актуальна, несмотря на то, что как бы хайп уже прошел до этой темы, но все равно многие дизайнеры только начинают доходить до этого. Ну, то есть, понимаешь, когда был бум дизайн-систем, многие дизайнеры только начинали, и сейчас они вот подросли чуть-чуть по уровню, дорвались до каких-то крупных интересных проектов и такие, блядь, что такое дизайн-система, как ее поддерживать, как ее развивать, а как добиться консистентности, а в чем вы работаете, а как вы поддерживаете библиотеку, а кто у вас за все отвечает, и в таком духе.
Ну, сложность в нашей структуре в том, что у нас есть несколько разработок разных дизайн-систем, которые существуют в рамках одной организации. И поскольку было несколько департаментов, которые между собой никак не синхронизировались, у нас на уровне кода есть несколько дизайн-систем. Сейчас происходит интересный процесс их объединения в что-то общее. Это, конечно, болезненный процесс, который в большей степени политический, чем связанный с ручным трудом и с систематизацией, автоматизацией. Кто принимает решения, чьи кнопочки круглее и так далее. И вот здесь я применяю совершенно другие скиллы, чем при работе с первой своей дизайн-системой в Газпромбанке.
Окей, то есть здесь ты уже выступаешь с позиции дизайн-лида. Вот расскажи про этот опыт. То есть насколько решение, не знаю, там, дизайнера из другого отдела будет для тебя важно, или твое слово последнее, или как вы регулируете вот эти моменты, чьи кнопочки круглее?
Ну, мы обычно договариваемся, что... Ну, во-первых, у нас есть 5 лидов, одним из которых являюсь я. У нас есть общий руководитель, и мы вместе стараемся приходить к каким-то решениям, связанным с дизайн-системой. Также у нас есть сборная команда дизайнеров, которые вовлечены в проект дизайн-системы. И они приводят в порядок то, что в итоге... Ну, то, что до сих пор у нас не было приведено к единому стандарту. Мы вырабатываем новый стандарт того, как мы проектируем, который обязателен для всех, и который хорошо задокументирован и выглядит современно. Так, что рассказать по именно работе внутри дизайн-системы? Возможно, ты меня направишь на конкретное направление, потому что тема очень обширная.
Но тут на самом деле многих интересуют какие вещи. Во-первых, ну, что такое дизайн-система в плане, что в нее входит. Во-вторых, наверное, как масштабировать дизайн-систему и поддерживать эту огромную махину. И третий момент, я думаю, он очень многих интересует, это как правильно передавать ее разработчикам, ну, касательно дизайн-токенов, поддержки кода и вот в таком духе все.
Слушай, ну, это об этом надо делать целый курс. Давай начнем с первого. Что такое дизайн-система? Это UI-кит в Figma, который каким-то образом синхронизируется с библиотекой фронтенд-компонентов. У этого всего должна быть витрина, откуда разработчики могут брать фронтенд-компоненты, копировать их себе в IDE. На эту же витрину могут ориентироваться дизайнеры, чтобы не кастомить компоненты. Самая популярная коробочная разработка для витрины — это Storybook. Ее можно развернуть на каком-то внутреннем сайте и ее наполнить компонентами. У нас этих сторибуков несколько. Дальше. Как ее поддерживать в актуальном состоянии? Ну, во-первых, не давать доступа на редактирование всем подряд, потому что получится бардак. У нас есть строго ограниченное количество людей, которые имеют доступ на редактирование к дизайн-системе. Это обычно опытные дизайнеры и специально выделенные для этого люди. То есть случайных людей там не может быть. Во-вторых, у нас сложилась определенная структура того, как все организовано. Это цвета, шрифты, какие-то поля ввода, кнопки. И, в общем-то, еще пару десятков подобных категорий. Они оформлены в виде страниц, фигня. И все начинается с цветовой палитры, которая у нас семантическая. То есть каждый цвет называется так, как... Ну, каждый стиль цвета имеет определенный контекст. Например, active color или там secondary color. Согласно этим контекстам мы называем цвета. Также есть специальные палитры для лейблов, для графиков, которые не могут быть использованы нигде, кроме как в лейблах или графиках. То есть у нас есть определенные ограничения, по которым дизайнеры работают с цветом. Они не могут взять просто какой попало цвет, который им пришел в голову, среди контекстов, которые были предоставлены в дизайн-системе, и применить его. Для каждого стиля есть определенный контекст. Это превращает нашу палитру в довольно-таки раздутую штуку, и дизайнеры ориентируются по ней в основном через текстовые лейблы. Но, тем не менее, это дает легкую поддержку темных тем, о которой я писал недавно в канале. Мне кажется, это правильное решение для крупной системы вроде нашей.
А как вы компоненты передаете на фронтенд из Figma? То есть руками разработчики тянут или какие-то плагины используете?
Их отверстывают, и это, в общем-то, не особенно автоматизировано. У нас были идеи написать плагин для того, чтобы разделить песочницу библиотеки и настоящую библиотеку. Но пока что это единый файл, и просто внутри библиотечного файла у тебя могут быть разные версии одних и тех же компонентов. Более ранние, они просто маркируются и спускаются вниз. Самое свежее всегда сверху. Вот. Отдельно хотел бы поговорить про шрифты. Я вообще большой поклонник системных шрифтов, особенно в мобильных приложениях. Потому что, ну, если эти шрифты показывают пользователям, что он находится в экосистеме своей операционки, ну, приложение кажется частью этой операционки. И такая незаметность мне нравится. Но есть и другой подход, который применяется в Озоне. Мы стараемся сделать похожий опыт для всех платформ. И поэтому мы используем одни и те же шрифты в мобильном приложении. Это GTST, который у нас лицензирован, и системные шрифты мы не используем. Вот. А для всех внутренних продуктов мы используем Inter как наиболее удобный интерфейсный шрифт для админа. Проблема в том, что GTST для такого не очень подходит, ну, для такого контекста не очень подходит, потому что в нем очень округлые буквы, он похож на акцидентный. В админках нету такой задачи выделяться. Надо быть, наоборот, незаметным и системным.
Ну, то есть, короче, ваша админка не похожа на что-то из Дрибла.
Ну, это два разных мира, я бы сказал. Не, я тоже люблю полистать Дрибл. Иногда там находятся очень красивые вещи. Но довольно редко это похоже на реальные интерфейсы, которыми пользуются операторы и все прочее.
Это да, согласен. Слушай, ну получается, у вас 5 дизайн-лидов, соответственно, вы все работаете со своей командой над своим каким-то определенным продуктом. Как вы поддерживаете консистентность? Вот даже если ты говоришь, что шрифты у вас различаются, как у вас тогда несколько дизайн-систем, и получается в одной один шрифт, другой в другой? А как вы, допустим, поддерживаете консистентность, ну, кнопок, борда, радиусов, каких-то дропдаунов, инпутов и так далее?
У нас есть общие правила, по которым будет работать новая дизайн-система. Что касается каждого продукта, в котором есть UI-кит и своя фронтовая либо, там есть определенные устоявшиеся паттерны, и они между собой не синхронизируются. Если человек приходит на проект, он в стиле этого проекта и проектирует. Это неизбежное зло, но я надеюсь, так скоро не будет. В любом случае, переход на единый стандарт может занять до нескольких месяцев.
Ну да, учитывая масштабы, объемы и количество проделанной работы и, наверное, размеры команды, да, конечно. Причем несколько месяцев — это, наверное, весьма оптимистичный прогноз.
Ну, вполне реальный, тем не менее.
Вполне реальный, безусловно. Мы для одного крупного банка корпоративный сайт за 2,5 месяца сделали. Причем вместе с разработкой. Был и такой опыт.
Это весьма, весьма малый срок. Я знаю, сколько делается корпоративный сайт для банка. Можно успеть вырастить детей за это время.
Ну, контракт был на год, да. Но сделали так по определенным обстоятельствам. Ну окей. Слушай, еще, наверное, вот что интересно. Вообще, знаешь, какой вопрос? Как давно ты работаешь именно на позиции лид-дизайнера?
Около 1,5 лет, может быть, год. Я точно не помню. Слишком много информации операционного характера. Сейчас я живу настоящим. Не помню, что было в прошлом.
Ну, мы немножко все равно спросим и дальше про это. Слушай, до того, как тебя назначили на эту позицию, ты был синьор-дизайнером или, не знаю, просто дизайнер-дизайнер, Хираки уже лид?
Нет, я был синьор-дизайнером. Я пришел в Озон как подрядчик. Я разработал мобильное приложение. Мне предложил мой коллега, с которым я раньше работал в другом месте, а мол, давай в штат. Условия классные. Как раз нужна твоя экспертиза. Ты весь такой систематичный. Здесь нужен порядок, потому что здесь не везде порядок. Ну, я пришел наводить порядок, во всяком случае, в дизайне. И, как мне кажется, есть определенные успехи. Ну, я хочу сказать, что мне с моей дотошностью и систематичностью было очень трудно на фрилансе. Я над каждым ТЗ очень парился. Я только сейчас понимаю, насколько это было бессмысленно. В условиях корпорации я расцвел, потому что здесь это может быть переиспользовано другими людьми. И если на фрилансе я писал ТЗ в основном для себя, то здесь к моей документации имеют доступ десятки человек. И они тоже могут в нее вносить свой вклад. Я вижу, как эта система развивается, и что это не только моя работа, но и работа целых команд. И это приятно и вдохновляет.
Прекрасно тебя понимаю, сам вообще фриланс не перевариваю и, ну, наверное, уже года 4, может, больше фрилансом не занимаюсь. А даже вот последний проект, который был, да, можно сказать, на фрилансе, и то я там скорее как консультант, наверное, больше выступал. Потому что что-то делать, разбираться с ТЗ на фрилансе – это абсолютно неблагодарное дело. Про корпорацию тоже прекрасно понимаю. А вопрос был на самом деле вот в чем. До позиции лида у тебя уже был, как у сеньора, опыт какого-то руководителя? Ты наверняка, да, кого-то менторил, может быть, руководил какой-то маленькой командой или не было такого?
До позиции синьор-дизайнера у меня не было опыта руководства.
То есть до позиции лида ты работал сеньором, и уже на этой позиции у тебя был какой-то опыт руководителя, можно сказать, может быть, какого-то наставника?
Нет, у меня никогда не было опыта наставника до того, как я, будучи синьором, взял стажером. И это был мой первый опыт руководства.
И как бы ты его описал? То есть это сразу был какой-то успех или это твой провал был?
Я считаю, что первый мой стажер был моим провалом.
Боже, да, наконец-то! Наконец-то я встретил человека, который тоже это признает. Круто.
Ну, я сам многому научился вместе с Наташей. И я тебе скажу, что это было полезно. И не вся наша карьера состоит только из успехов.
Абсолютно.
Я склонен был к микроменеджменту в ее случае. Если я проектирую определенным образом, я требую в деталях повторения того, что я делаю. И по факту я вместо того, чтобы вырастить отдельного дизайнера, пытался клонировать себя. Возможно, это не очень хороший подход с творческим человеком. Но сейчас я понимаю, как это делать. И вот у меня уже команда довольно-таки большая. И такая проблема ушла. И ребята довольны и с удовольствием со мной работают. Я их не дрючу за какие-то мелочи.
Я согласен с тем, что микроменеджмент, он вряд ли как-то позитивно влияет, в принципе, не то что на развитие дизайнера, но даже, наверное, на текущее положение дел, если микроменеджментом можно на самом деле даже текущее положение весьма усугубить и убить на корню. Но раз у тебя уже есть довольно большой опыт, сколько в твоей команде сейчас человек?
Сейчас прямо в моей команде 5 человек, но до недавнего времени я вел 2 команды и управлял 10.
Круто. Можешь поделиться опытом, как быть лидом, как быть правильным лидом, как взрастить, наверное, что ли, самостоятельного качественного дизайнера?
Я бы не сказал, что я прям супер опытный лид, потому что я гораздо комфортнее себя чувствовал именно на позиции старшего дизайнера и понимал, что расти надо, потому что, возможно, не будет другого шанса. И поэтому сделал этот переход. Как быть лидом? Я считаю, что, во-первых, нужно выстраивать человеческие отношения и не быть просто машиной по постановке и контролю задач. И если ты чувствуешь, что это живой человек, то за ним хочется идти. И ты попадаешь под влияние его харизмы. И это очень важно, мне кажется, в том, чтобы быть лидом. Важно понимать, куда ты этих людей ведешь. Потому что просто быть лидом и делать задачи за задачей и не задумываться о какой-то стратегии неэффективно, потому что команда будет сыпаться и разваливаться. Люди должны идти за какой-то большой целью, когда они видят, что их вклад в общее дело осязаем ими. И они видят, что они делают что-то полезное. И тогда они мотивированы.
Слушай, но в принципе можно согласиться, я даже, ну как бы от себя скажу, что я согласен. Но смотри, давай абстрагируемся, и вот эта фраза по поводу великой цели, большой цели, куда-то идти, какого-то движения, тебе не кажется, что все-таки в этом есть что-то из вот этих хреновых руководителей, которые только вот это ставят работнику, пример его плохой работы, что он должен на самом деле трудиться, батрачить, херачить, оставаться на работе, работать 24/7 без выходных, и только тогда он достигнет какой-то большой цели. То есть ты разделяешь вот эту штуку от плохого руководителя и какую-то цель, которую дизайнер может сам для себя поставить и достигать ее. То есть все мы знаем, что дизайнеры чаще всего несколько тщеславные, может быть, ЧСВшные люди, которым такие цели, они важны, чтобы показать успех своей работы. То есть, допустим, если твоим продуктом пользуется куча людей, ты можешь выпендриваться тем, что этим продуктом пользуется куча людей. Ты можешь говорить, что ты сделал этот интерфейс. Если, допустим, твою работу номинировали на какую-то премию, ты можешь этим тоже выпендриваться. Ну, то есть все завязано на каком-то нарциссизме, тщеславии, ЧСВшничестве и так далее. То есть, как ты разделяешь вот эти цели? Как ты их ставишь вообще? Какие это цели?
Ну, для меня это вообще никогда не было целью. Я делал дизайн, потому что мне за него платили деньги. И я делал это с удовольствием. И для меня было важно создать что-то, что я буду развивать. Потому что На мелких проектах такого эффекта не возникает. Ты делаешь один за одним, штампуешь их и дальше получаешь за это деньги. А здесь ты получаешь деньги за то, что постоянно вырастает у тебя на глазах. И ты видишь развитие этого проекта через месяцы и годы. И вот это очень круто. И когда этим интерфейсом начинают пользоваться много людей, и ты понимаешь, что ты можешь реально улучшать его и контролировать то, как он будет эволюционировать. Вот это приятно. А награды — это не про меня.
Вот, наверное, это я и хотел услышать. Причастность к чему-то, собственно, взросшенному и возможность влиять на результат. Вот, наверное, вот это и должно быть, ну, если не основной, то одной из основных целей. Потому что действительно, когда ты сам вкладываешь свое время, свои какие-то знания, силы, эмоции в продукт, и потом ты видишь его развитие, особенно когда он выстреливает, когда он получается, когда он получает какой-то позитивный фидбэк, когда ты понимаешь, что он помогает пользователям решать какие-то задачи, это, конечно, действительно круто. Вы ставите команде какие-то KPI или OKR-ы?
У нас есть цели, которые они вместе со мной согласовали. У нас есть ревью раз в полгода. И есть личные цели, которые я вместе с человеком проговариваю с ним на наших one-on-one-ах, личных встречах, где мы говорим о том, куда он будет развиваться. И хочет ли он развиваться. Вот, и этих целей достаточно. KPI дизайнеру в макетах, в экранах нет смысла вообще ставить. Нет смысла ставить KPI в проведенном времени, как у программистов. дизайн решает задачи. И тут очень такой тонкий момент. Если поставишь KPI дизайнеру, он будет стремиться этот KPI удовлетворить. А я хочу, чтобы дизайнер думал о решении реально тех задач, которые ему надо решать, не отвлекаясь на всякие менеджерские штучки. Чтобы он был полностью погружен в то, что он делает.
А вы используете какую-то матрицу скиллов, или то есть дизайнер, скажем, junior или middle, как он должен увидеть, что, скажем, через полгода он станет там senior дизайнером, если он сделает вот это, вот это и вот это?
Ну, у нас есть определенная система ревью. Я не знаю, внутренней этой информации или нет. Так что я просто ограничусь общими словами. И если ты на ревью постоянно набираешь хорошие баллы, тогда ты не можешь быть не повыше.
А ревью проходит он у своего лида или остальные лиды тоже участвуют?
В этом могут участвовать любые люди, кто с этим человеком взаимодействовал. Это 360.
А, ну понял. В принципе, довольно стандартная схема. Но она достаточно открытая, поэтому
да.
В этом нет никакой проблемы. Это, наоборот, очень круто.
Здорово, когда ты сразу выстраиваешь такие отношения с людьми вокруг тебя, когда можешь спросить у них обратную связь и постараться прислушаться к ней. У меня нету никаких конфликтов с теми, кто вокруг меня. И 360 показывает именно процесс каких-то трений в команде. И, в принципе, ты, конечно, раз в полгода можешь оценивать человека по этой системе, но ты же постоянно все равно корректируешь эту оценку, и суть не в оценке, а в том, чтобы продуктивно работать и куда-то двигаться. И никаких гарантий нету о том, что человек обязательно должен попасть на следующую позицию. Это всегда принимается это решение принимается индивидуально всегда.
Ну, допустим, если человек не попадает на следующую позицию, он же наверняка получает какой-то фидбэк, что ему делать, как ему расти и так далее.
Ну, конечно. Фидбэк он получает каждую неделю от меня.
А, даже так.
И это довольно частая практика. У нас проходит one-on-one с каждым из моей команды раз в неделю. И это довольно частый формат, и я записываю в табличку в Notion, у которой есть три графы. Что было круто, что было не круто, и как это улучшить. И этот формат идеально для меня работает, потому что я в табличке могу сканировать глазами недели по вертикали и видеть, что за проблемы попадаются из недели в неделю. И тогда я обращаю на них особое внимание. И все... Ну, у человека есть возможность сказать, что ему не нравится. И я стараюсь к этому прислушиваться. Но если мы расходимся довольно кардинально, и из недели в неделю у нас не происходит никакого улучшения, мы разговариваем на тему того, что... Ну, насколько вообще имеет смысл дальше продолжать работу, если она некомфортна нам обоим.
А такие ситуации были?
Конечно.
Ты вообще легко расстаешься с людьми?
Ужасно тяжело. Я очень прикипаю к людям, и я не могу отрывать от себя людей, потому что очень лично воспринимаю, когда они рядом со мной.
Слушай, помнишь, я тебя спросил по поводу твоего первого подчиненного, был ли это твой успех или был ли это твой провал? Почему я обрадовался? Потому что я вот сколько у людей спрашивал, обычно говорят, да нет, типа я сразу там стал пиздатом, у меня все отлично получалось и так далее. А я помню свой опыт, когда у меня появился первый подчиненный, мы проработали вместе 3 месяца, я как наставник не сделал ни хрена, на мой взгляд, то есть я провалился полностью, хотя я вроде делал все, что я мог дать на тот момент, как я считал, и я думал, что благодаря этим действиям человек должен вырасти и что-то понять, что-то научиться самостоятельно делать, но ничего не получилось, и мне руководство сказало, что человека необходимо уволить, потому что уже 3 месяца прошло, никакой пользы от человека нет. И я пошел увольнять человека, и для меня это было очень тяжело, потому что в первую очередь я как будто увольнял несостоявшегося самого себя. То есть я чувствовал свою вину, я чувствовал, что это моя ответственность, что это мой провал, что это я не вырос, что это я не смог дать информацию, что это я не смог научить. Это было крайне тяжело. Можешь свое первое увольнение вспомнить?
Да, конечно. Это было очень тяжело в том плане, что я вложил океан терпения в человека, который, к сожалению, упрямился и тянул одеяло в совершенно другую сторону. Вот, и я чувствовал тогда злость, разочарование. И я был уверен, что я прав. И, конечно, глобально у руководителя есть право быть... право на последнее слово и право быть правым. Но я понимаю сейчас, что я тоже делал многие ошибки как управленец. Я реально задергал и затюкал. Можно было давать больше свободы, но опять же, с теми косяками, которые я видел, ну, это просто не сработало. Я просто нанял не того человека.
Вот, кстати, по поводу найма, это тоже приходит, да, с опытом, потому что этого человека я нанимал, наверное, по-моему, одно из первых моих собеседований было, и мне просто навешали какой-то лапши на уши по поводу опыта, рвения, горящих глаз и так далее, я этому поверил, а потом, спустя время, когда я уже начал проводить все больше и больше собеседований, появился какой-то, с одной стороны, опыт, с другой стороны, какая-то чуйка или интуиция по поводу того, какого человека ты хотел бы видеть у себя в команде, ты сразу это можешь как-то невербально или вербально определить на собеседовании, и стало как-то проще. Но опять же, это все приходит с опытом. Ты вот, допустим, много интервью и собеседований провел за свою карьеру лидом?
Ну, не считал. Наверное, десятки.
Тебе что-то дало это?
Дало ли мне это? Ну да, конечно, я научился этому. Я понимаю, на что смотреть. И я не очень даже понимаю, как это описать в какую-то понятную методичку.
Вот.
Потому что это больше похоже на оценку человека по запаху.
Да. Вот я и говорю, то есть это что-то на уровне чуйки, интуиции, невербальной какой-то штуки. Ты как будто либо ловишь какой-то вайб, ты как будто понимаешь человека, либо не понимаешь. И вы либо как-то коннектитесь, либо не коннектитесь.
Да, совершенно верно. Такое происходит. Но для меня важно, чтобы человек стремился в тот фокус, который я наметил для этой роли, на которую я его зову. То есть у меня много проектирования, и если человек прям, ну, совсем не про проектирование, а про какой-нибудь визуальный дизайн или там маркетинговые штуки, он у меня просто не задержится, потому что то количество технической работы, которая есть у нас, и объем, в котором придется погружаться в аналитику и документацию, ну, он просто не предполагает, что кто-то не повернутый на проектирование сможет здесь остаться. И поэтому мне нужны прям 100% проектировщики.
А смотри, твоя команда 5 человек, они все личности, все разные, или они во многом похожи друг на друга?
В них есть определенные тенденции к схожести, я вижу это. Но я стараюсь разбавлять. Понятно, что дизайнеры такого характера, ну, такого склада, скорее интроверты. Я вижу, что прорастает пара экстравертов. Я очень этому рад.
А эти тенденции, они из-за тебя? То есть потому что ты набираешь людей похожих или требуемых тебе под твой стиль управления, или так получилось?
Я не знаю, так получается.
Интересно. А в плане проявляются экстраверты, то есть вы начинаете проводить какие-то дизайнерские движухи внутри своего юнита или в чем это проявляется?
Ну, просто я вижу, как они общаются между собой, начинают взаимодействовать без моей какой-то помощи или указаний. Это здорово. Я вижу живое общение внутри команды. И это не та задача, которую я ставил. И я рад, что это... Эта атмосфера сама рождается в команде.
То есть ты не чувствуешь, что ты к этому причастен?
Ну, я стараюсь для всех сделать одинаковые правила, по которым все играют. И я понимаю, что они сами делают что-то, что я не ожидал от них. То есть они могли просто в Big Boring Corporation делать свою работу и не вовлекаться эмоционально. Но очень важно, чтобы... это вовлечение присутствовало. И тогда людям не скучно друг с другом. Они общаются между собой в нормальном ключе.
Я бы сейчас хотел задать один вопрос, который мне однажды задали. Боишься ли ты конкуренции как руководитель? То есть ты ставишь какие-то задачи или план по росту дизайнера и своего подразделения. Вот он растет, вот он становится синьором, вот он становится там синьор плюс, да, условно. И вот он уже в шаге от того, чтобы стать лидом, и, возможно, он будет метить на твое место.
Если это человек реально, который будет рвать меня, ну, удачи, чё, давай. Я тогда, если я буду приносить пользу в качестве старшего дизайнера, мы поймем, что мне нерационально быть лидом. Ну, давайте я буду старшим дизайнером. Но пока что практика показывает, что это не так. И я не боюсь конкуренции, поэтому.
Ну, а в целом у вас по рангам, по грейдам, какие сейчас дизайнеры в команде? То есть джуны, мидлы, сеньоры?
Да, все так.
Как-то равненько?
Все стандартно.
А джунов закрепляете за какими-то сеньорами?
Да, такое бывает. У нас вообще для меня остается загадкой, что это значит в нашей системе ведущий дизайнер. У нас есть старший дизайнер, ведущий дизайнер и дальше уже дизайн-лид. Но старший дизайнер тоже может вести своих джунов и набирать подаванов. Ну, некоторые называются ведущими. Не знаю, наверное, это связано с зарплатной вилкой.
Может быть, либо, ну вот, я помню еще с Билайном, когда мы общались, у них, допустим, позиция лида подразумевала больше менеджерских обязанностей, коммуникации с соседними отделами и внешней какой-то коммуникации. А синьор, он был заточен на то, что, ну, он как старший дизайнер, плюс он менторил, там, допустим, джунов, чуть-чуть мидлов.
Но я сейчас скажу, что я абсолютно менеджерскую роль сейчас выполняю и практически ничего не рисую, хотя очень бы хотелось.
Ну, тут тоже безусловно, потому что я даже не ожидал, но я когда становился лидом, у меня процесс работы, конечно, радикально поменялся. Менеджерские задачи 80-85%, а то и 90% стали занимать. А 10% то, что ты можешь там поработать руками, порисовать, но это вообще чисто по собственной инициативе из-за того, что тебя там задолбали какие-то встречи, и ты просто уже хочешь, не знаю, там фигму поковырять.
Ну, у меня сейчас вообще на проектировании у меня сейчас просто нет сценариев, которые я бы взял. У меня все распределено по моим ребятам, и я знаю точно, что если я возьму что-то в проектирование сам и все руками сам сделаю, классно. Я сделаю, конечно, классно. Но мои ребята будут грустить без консультаций моих. Потому что я обязан, как наставник, постоянно отвечать на их вопросы. И есть потребность такая и у старших дизайнеров. Просто они более автономны и могут этого не показывать. Но я ничего не имею против, когда ко мне приходит старший посоветоваться. Такое бывает редко. И я ценю то, что старший работает не забирая мое время, просто автономно. И это признак старшего.
То есть они все бегут именно к тебе, а не к дизайнерам старше по рангу? То есть джуны к мидлам, мидлы к сеньорам? Нет такого?
Сейчас у меня есть такая пара джуниор и синьор. И они между собой синкаются.
Это, по идее, хорошо, то есть ты как бы и часть времени освобождаешь от вопросов, плюс у тебя синьор начинает прокачиваться в сторону управленца.
Ну да, но не все синьоры должны стать управленцами. Вот реально, это же совершенно другая работа, ты сам это понял. Есть замечательные синьоры, которые годами могут работать синьорами и не стремиться в управление. И они мне даже ценнее, чем синьоры с амбициями, потому что они просто надежны и делают свою работу. И классно, что на них можно положиться. У меня такой человек есть.
Абсолютно согласен, потому что, ну, действительно, если каждый будет руководителем, кто будет работать? В итоге все превратится в какую-то банковскую корпоративную культуру, где все просто разговаривают, и никто ничего не делает по факту.
У нас так не получится. У нас в любом случае много, много работы руками. И есть достаточно работы, которую надо делать.
А как вы в таком случае, если они к тебе бегают за советом, как решаются конфликтные ситуации, когда либо между ними, либо, не дай бог, какой-то конфликт с соседним отделом, не знаю, там, с маркетингом, с QA, там, с разработчиками?
Ну, это же все решается на троих.
Участник конфликта с другого отдела, участник конфликта своего отдела и, я так понимаю, ты.
Ну да. Я не выступаю арбитром, я просто с ними разговариваю, и обычно это приносит свои плоды, и они приходят к какому-то... Ну, все же нормальные взрослые люди.
Ну, дай бог.
Люди себя контролируют. Они перестают заниматься хуйней, не могут себе позволить многие вещи. И когда ты позволяешь себе какие-то нападки на других, это тоже из этой же серии. И всегда обычно можно прийти к какому-то конструктиву с человеком, которого наняли в корпорацию. Не знаю, может, я живу в мире розовых пони, и у тебя другие коллеги, но мои коллеги все мне очень нравятся. Вот реально.
Нет, я не думаю, что здесь речь про какой-то эскапизм, и коллеги тоже у меня нормальные, в принципе, ни на кого пожаловаться не могу. Тут, ну, как бы да, все индивидуально, я работал в коллективе, примерно о котором ты говоришь, где как базарные бабки, сплетни, какие-то подковерные игры. Это очень негативно сказывается на продуктивности, на желании работать, на каких-то результатах. Ну, то есть в краткосрочном каком-то опыте ты просто вроде посрался, решил проблему, живешь дальше. Окей, то есть это если ты решил конфликт, да, как нормальный, адекватный человек. Если это какие-то долгосрочные подковерные игры, то, скорее всего, конфликт не будет решен, даже если вы друг другу руки пожмете, и в конечном итоге, ну, один из вас уволится или... я не знаю, вы там подеретесь, не дай бог, да, еще что-то негативное случится. Поэтому я, конечно, не сторонник и, на самом деле, противник таких хреновин. И почему просто этот вопрос был? У меня тоже как-то спрашивали по поводу руководства, типа, что делать, если у вас сотрудник там посрался с другим сотрудником? Вот, и я просто отвечал, что первое, что я сделаю, это, ну, во-первых, попробую сделать так, чтобы они сами между собой выяснили, кто прав, кто не виноват, как-то конструктивно друг друга послушали. Ну, а если у них не получится, то я уже пойду разговаривать вместе с ними. Просто, ну, по моему мнению, я не знаю, ты можешь согласиться или оспорить, пожалуйста, скажи, как ты считаешь. Если ты сразу идешь вмешиваться, ну, не то, что, как ты сказал, да, просто... послушать и чтобы они договорились и там попытаться помирить, кто прав, кто не прав, выяснить. А если ты идешь с намерением выступить как какой-то защитник своего подчиненного, и тогда просто, мне кажется, у второй стороны конфликта не будет абсолютно никакого уважения к твоему подчиненному, и если это абсолютно неадекватный человек, то в нем будет закрадываться мысль о том, чтобы подтрунивать, унижать, доставать, ссориться и как-то всячески мешать этому человеку и дальше.
Смотри, есть общие правила игры, и все же очевидно, когда кто-то над кем-то подтрунивает. Это все очень палится в чатах при работе в офисе. Это сразу видно.
Давай небольшую ремарку внесем. Подтрунивать, мы сейчас говорим не про дружеские подтрунивания, а про негативного характера, про токсиков.
Про гнобилова.
Да.
Ну и у тебя ситуация, когда человек из другого отдела гнобит твоего человека. Так я понял?
Не, не гнобит, у них какой-то конфликт произошел. Ну, я не знаю, там, макеты хреново твой дизайнер передал фронтендеру, он говорит, я это говно верстать не буду, иди поучись дизайну. Этот говорит, да ты сам верстаешь хреново. Ну, что-то такое утрированное, допустим. Ну, то есть то, что они на эмоциях друг другу могли прокричать.
Ну, то, что они прокричали на эмоциях, это же не руководство к действию. Люди иногда срутся, это нормально. Дальше имеет смысл выстроить какие-то общие правила, по которым мы взаимодействуем. Если мы не можем этого человека устранить, мы с ним договариваемся. Если мы не можем с ним договориться, мы эскалируем. Потому что у этого человека тоже есть какой-то руководитель, и если он долбоеб, то, скорее всего, ну, это как-то проявляется и мешает его руководителю, потому что такие в корпорации не задерживаются. Опять же, есть ситуация, когда оба человека в твоей команде, они между собой срутся. И я такого даже у себя не припомню, потому что любые конфликты в возрождении я сразу стараюсь гасить через one-on-one. И если человеку хоть что-то не нравится, я об этом знаю как минимум с гэпом в неделю. Вот, и поэтому все очень мило общаются внутри команды. Потому что я за этим слежу специально, и это моя работа. Быть правилами игры, чтобы всем было комфортно работать. На то я элит.
Вот, и я здесь хотел еще добавить просто, что, ну, с моей точки зрения, как раз-таки выстраивание правильных человеческих отношений, оно, в принципе, снижает риск, в принципе, вот таких конфликтов. И почему вот эту ситуацию мне привели, когда мне ее привели в пример, я на самом деле очень сильно затруднялся, как ответить на это, потому что, ну, я откровенно говорил, что за свой опыт я не припомню таких ситуаций, чтобы вот такое поведение было. Да, у меня была ситуация, когда ко мне дизайнер приходит и говорит, я не могу там с фронтендером договориться, у меня там что-то не получается. Я говорю, что он отвечает? Она говорит, он отвечает то-то, то-то. Я говорю, попробуй сказать вот так, вот так, вот так. Она уходит, говорит с ним, примерно передает то, что я сказал, у них, допустим, все получается. Или если не получается, я говорю, ну пойдем попросим там сделать что-то вместе. Приходим, договариваемся, все окей. Но каких-то там подтрунивай, каких-то унижений, доебок и так далее, ну я не припомню. Мне было крайне тяжело ответить на это, потому что как раз-таки твоя задача воспитать вот эту культуру общения. Потому что от качества коммуникации, от правильности коммуникации и общения будет, в принципе, ну и то есть от того, какое настроение будет на ежедневной основе, у тебя такой результат работы и получится. Если, ну, блядь, ну если каждый срется каждые 5 минут, какой продукт вы сделаете? Типа, если вам друг на друга насрать, почему вам не будет насрать на пользователя?
Совершенно верно, я согласен. Другой вопрос, если у тебя конфликт с твоим руководителем, и тогда все немножко веселее. Потому что я считаю, что руководитель, я уже на стримах эту мысль говорил, что руководитель для тебя — это твой основной интерфейс взаимодействия с компанией, в которой ты работаешь. В этой ситуации, конечно, ты имеешь гораздо меньше пространства для маневра, если что-то идет не так. Потому что, в конце концов, ты получаешь свою зарплату и делаешь то, что тебе сказали делать. И если эта базовая механика ломается в какой-то момент, то остается только уходить из компании. Поэтому важно все-таки делать то, что тебе говорят, в рамках твоих должностных обязанностей. И я сталкивался с очень острой ситуацией неподчинения. И когда мои решения оспаривались в очень жесткой форме, конечно, это очень меня замедляло. Это ничего не... Ну, это не могло влиять на финальный дизайн. Это просто заставляло меня много раз повторять одно и то же. И в итоге я достигал своего. Но когда в команде сотрудник перестает быть управляемым, ты купируешь его как болезненную опухоль, и больше он просто не принимает никаких решений, пока он заново не одуплится обратно. Если этого не происходит, никто не будет держать в компании.
Ну, абсолютно верно, потому что все-таки есть такое понятие, как иерархия условно, как субординация, как должностные обязанности, политика компании, какие-то общие правила, общественные нормы и морали.
Согласен.
Ну просто если ты не ебаться бунтарь, ну работай один.
Ну конечно, так и будет. Но далеко ли ты уедешь один?
Не думаю. В принципе, у меня больше вопросов нет. Я думаю, мы вполне себе охуительно поговорили.
Да, согласен, было здорово.
Спасибо, что пришел. Было, да, действительно здорово. Очень рад был побеседовать.
Спасибо, что пригласил. Надеюсь, было интересно.